Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Суд в Киеве отправил под домашний арест до 9 июля подозреваемого в государственной измене главу политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Сам он называет предъявленное подозрение политической расправой. А президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что дело Медведчука – это начало процесса деолигархизации в Украине. Почему борьбу с пророссийскими силами украинская власть сейчас пытается подменить борьбой с олигархами? Каким может быть ответ Кремля на уголовное преследование в Украине ключевого пророссийского лоббиста? И завершится ли дело Медведчука вынесением в суде обвинительного приговора? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Андрей Тетерук, депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Виталий.
И с нами на связи по скайпу Владимир Фисенко, руководитель Центра прикладных политических исследований ПЕНТА.
Да, добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет об уголовном деле Виктора Медведчука и его соратника Тараса Казака.
13 мая суд в Киеве отправил под круглосуточный домашний арест до 9 июля главу политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Ему вместе с соратником Тарасом Казаком инкриминируют государственную измену и расхищение национальных ресурсов в аннексированном Россией Крыму. Украина объявила Казака в розыск, и, по данным следствия, он скрывается на территории Российской Федерации. Обоим подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2015 году Медведчук зарегистрировал в России предприятие, которому украинские власти в свое время выдали лицензию на разработку черноморского месторождения углеводородов у берегов Крыма. Сумма нанесенного Украине ущерба оценивается почти в 1,5 миллиарда долларов. Также Медведчука и Казака подозревают в передаче российской стороне данных о секретном украинском военном подразделении. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уверяет, что никакой политики в этом деле нет.
Мы говорим только об уголовных правонарушениях, которые называются преступлениями, и никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет.
Медведчуку, как заявляют в офисе генерального прокурора Украины, предъявлено не последнее подозрение в нынешнем деле. Сам политик называет его сфабрикованным и обвиняет власти в политической расправе. В феврале этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также в отношении Тараса Казака и формально принадлежащих ему трех информационных телеканалов, которые в итоге прекратили вещание в Украине. После Евромайдана и смены власти в Украине Медведчук стал фактически посредником в контактах Киева с Кремлем. За последние 7 лет он неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Медведчук поддерживает требования России о предоставлении особого статуса Донбассу и выступает за федерализацию Украины. Российский президент оперативно отреагировал на решение суда о домашнем аресте для главы политсовета оппозиционной платформы «За жизнь». Путин назвал дело Медведчука-Казака зачисткой политического поля Украины от несогласных с политикой властей в отношении Донбасса и взаимодействия с Россией, и заявил, что Москва будет реагировать на такие действия Киева.
Судя по всему, это очень печально. Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации и новости.
Для действующего украинского президента Владимира Зеленского Медведчук стал личным политическим врагом. 20 мая во время пресс-конференции, приуроченной 2-летию пребывания в должности главы государства, Зеленский заявил, что эпоха Виктора Медведчука заканчивается, и приоритетом номер один для власти является построение Украины без коррупции и олигархов. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов не исключает, что в случае вынесения судом обвинительного приговора и осуждения Медведчука могут обменять на украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Впрочем, немало экспертов полагают, что, скорее всего, дело Медведчука не будет доведено до своего логического завершения, и ключевой пророссийский политик в Украине избежит наказания.
И вот, Андрей, вы были именно тем политиком, который еще когда работали в Верховной Раде, подавали в Генеральную прокуратуру вот такой иск против Медведчука, насколько я помню, да, и как раз требовали привлечь его к уголовной ответственности. Не прошло и 2 лет, но, насколько я понимаю, это не ваше обвинение.
На самом деле, я был одним из многих политиков нашей политической силы, которые пытались привлечь Медведчука к ответственности. Среди наших партнеров Андрей Левус в 2016 году, потом Виктория Сумар выиграла суд в 2017 году. Наша политическая сила последовательно стояла на позиции, что Медведчук – враг нашей страны. И мы основательно всегда подходили к тому, чтобы акцентировать на этом внимание и делали все возможное, чтобы наши правоохранительные органы им занялись. И когда он действительно в январе 2019 года позволил себе выйти, он очень осторожный политик, выйти за красные линии, я немедленно воспользовался этой ситуацией и написал в Генеральную прокуратуру соответствующее депутатское обращение, дать правовую оценку этим словам и привлечь его к ответственности. И действительно, Генеральная прокуратура по двум статьям, 110 и 111, это посягательство на территориальную целостность и государственная измена, возбудила дело и направила его в СБУ по последственности. И по состоянию на сегодня это дело стоит на паузе. Оно не расследуется.
Но это не те обвинения, которые сейчас предъявляют
Медведчук? Нет, это другой пакет, но я думаю, что раз по моему обращению дело не было закрыто, оно может сыграть, как мы говорим, в любой момент.
Вот я хочу вас, Владимир, спросить. Все-таки интересно. С одной стороны, президент Украины Владимир Зеленский постоянно настаивает на возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ну что, подразумевает с точки зрения политической логики, но хоть какое-то взаимопонимание по ключевым вопросам. Если не по вопросам войны и мира, то, по крайней мере, по вопросам функционирования украинского политического пространства. С другой стороны, есть человек, которому Владимир Путин откровенно симпатизирует. Не раз это доказывал. Вы помните эту историю, как во время переговоров с Виктором Януковичем Владимир Путин просто уехал с дачи Януковича на дачу Медведчука. И сейчас мы видим, как российское политическое руководство реагирует на преследование уголовное Медведчука. Но оно, тем не менее, происходит. Так, может быть, на самом деле Владимир Зеленский не хочет никакого Путина вообще в партнеры по переговорам, а это все слова, а вот реальные дела – это борьба с пророссийскими силами вплоть до возможности закрытия телеканалов и уголовного заключения лидера.
Я думаю, все не так просто. Ну, во-первых, дело не в том, что кого хочет Зеленский в роли партнера по переговорам. Тут выбора нет. В роли такого партнера с 2014 года, раньше у Порошенко, сейчас у Зеленского, один и тот же человек, президент Путин. И другого варианта нет. Меняются операторы в переговорном процессе. Там был Сурков, вот сейчас Дмитрий Козак. А главное лицо остается неизменным. Поэтому тут никакого выбора нет. Но вы правы в том смысле, что, конечно, контекст переговоров, он влиял на Зеленского. Вот мне кажется, при всем недоверии к Медведчуку, при всей нелюбви к Медведчуку, а Зеленский это продемонстрировал сразу же, я напомню, при Порошенко Медведчук был официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе, гуманитарной подгруппе. А когда Зеленский стал президентом, он его сразу же, одно из первых решений, сразу же его убрал из состава этой трехсторонней контактной группы. Однако, действительно, Медведчука долго не трогали. Ну, возможно, он и не был таким приоритетным объектом, там было чем другим заниматься. Но я думаю, что, например, в прошлом году, ну, явно принималось во внимание необходимость сохранения перемирия. У Зеленского еще сохранялась надежда, что удастся договориться с Путиным, найти какой-то приемлемый компромисс, и он не хотел создавать проблем для переговоров. Перелом произошел в январе. Вот смотрите, стало очевидно, что возобновляются военные действия на Донбассе. Переговоры зашли в тупик. Россия резко изменила переговорную тактику и стала оказывать давление и в процессе переговоров, и военным путем, в том числе на наших границах. А тут еще и Медведчук начал агрессивную информационно-политическую атаку на Зеленского. И вот тогда, видимо, Зеленский пришел к выводу, раз так, то терять нечего. Он не отказывается от переговоров, ну, что мы видим и сейчас. Но, тем не менее, он решил ответить так по-серьезному в адрес Медведчука. А тут ему кто-то еще подсказал вариант с санкциями. Ну и началась вся эта история. И раз она началась, просто так она не закончится, потому что Зеленский ощутил двойной интерес к делу Медведчука. С одной стороны, он понял, что это угроза национальной безопасности, и нужно как минимум сдерживать Медведчука и загнать его в резервацию. А с другой стороны, он политически ощутил, что оказывая давление на Медведчука и через санкции, и в других формах, он получает рейтинговые дивиденды. Поэтому у него возникло желание продолжить это дело и дальше. Но вот единственное, вот что отмечу, где могут быть сейчас проблемы. Мы видим, что Путин реагирует достаточно резко и эмоционально, вот, ну, во всяком случае, на заседании своего совбеза. И, может быть, вот нынешняя история с Медведчуком может сорвать личную встречу Зеленского и Путина, о чем переговоры шли в апреле, а сейчас об этом даже никто не заикается.
Ну вот, кстати, тут вопрос, чья тактика была более, скажем так, выверенной. Тактика бывшего президента Порошенко, который, с одной стороны, был политическим оппонентом Медведчука, а с другой стороны, действительно, вел его в состав переговорной группы. И, несмотря вот на все эти, так сказать, попытки преследования Медведчука, там, уголовного дела, которое начала Генеральная прокуратура, Медведчук действительно был участником переговорного процесса практически до самого конца пребывания Петра Порошенко у власти. Или вот тактика Владимира Зеленского, так, игнорировать Медведчука, вывести его из этой переговорной минской группы и закрывать его каналы, и даже его самого заключать под домашний арест.
Я бы разложил деятельность Зеленского, во-первых, на этапы, и мы не можем равноценно сравнивать, потому что у Порошенко срок его принятия решения уже закончен, а у Зеленского еще есть простор для маневров, скажем так. Безусловно, решение закрыть каналы, которые были синхронизованы кремлевскими пропагандистами и просто наполняли украинский информационный эфир всеми штампами кремлевских вот этих методичек, они, конечно же, были угрозой. И закрытие было правильным. И тут очень важно, чтобы президент Зеленский максимально использовал правовой механизм для ликвидации таких одиозных персонажей, как Медведчук. Потому что мы еще не услышали очень важный момент, который, скорее всего, сыграет в этом деле. Это то, что у Медведчука очень сильное лобби в судебной власти. Он был многие года одним из членов Высшего совета правосудия. Его ближайший соратник Портнов, можно даже сказать, воспитанник, также имеет большое теневое давление и, можем сказать, даже влияние на судебную ветвь власти. И все это может сыграть как раз на стороне Медведчука в этом процессе, который только начался. Поэтому тут крайне важно, чтобы Зеленский демонстрировал реальную борьбу, а не имитацию этой борьбы. Потому что временно он действительно может получить возрастание рейтинга среди очень активных украинцев, которые хотят, чтобы Украина была проевропейской.
Ну, вот я, представляете, проевропейски настроенный избиратель, не очень хочет президента Порошенко и видит, что Зеленский совершает такие поступки. Вот, прекрасно.
Но он не простит Зеленскому, если это будет имитация. И тогда Зеленский может получить обратную тягу. Он будет избавлен, скажем, от поддержки пророссийских избирателей, которые ему отдали, безусловно, голоса в 2019 году, и не получит ничего в патриотическом секторе. И тогда это может для него быть персональным, знаете, крахом, и он не защитит Украину от агентов влияния Кремля, не улучшит отношения внутри нашей страны, политические отношения. Для здорового общества мы можем быть объединены перед внешней угрозой, которая есть Российская Федерация. И тогда он может наплодить таких проблем, которые просто снесут его. Снесут, и он ничего не добьется. И это очень может быть болезненным. Не для него. Мы про него персонально говорить вообще не можем и не должны. Мы говорим про долю нашей страны, каким ее будущее будет в результате вот всех этих действий. И тут очень важно, чтобы он действительно стоял твердо на государственной позиции, как мы говорим, государственника, и предпринимал такие шаги, которые бы просчитывали, какие будут последствия от не только заявления, но и действий. Это очень важно.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Андрей Тетерук и политолог Владимир Фесенко. Мы обсуждаем перспективы дела Виктора Медведчука и объявленную президентом Зеленским деолигархизацию в Украине. Владимир, вот я, честно говоря, был несколько обескуражен, когда президент Зеленский стал говорить о деле Медведчука как о истории борьбы с олигархами. Что это вот первый олигарх, который вот посажен под домашний арест, против которого уголовный процесс. Потому что я рассматривал всю эту историю именно как борьбу Зеленского с пророссийскими силами. И борьбу, прежде всего, идеологического характера. Это же не просто уголовное преследование, это обвинение в национальной измене. Это закрытие пророссийских телеканалов. Это напоминание о диалогах Медведчука с Дмитрием Козаком, куратором украинского направления в президентской администрации. И это, в общем, не совсем бизнес. И тут вдруг ощущение такое, что президенту все же хотелось бы использовать это дело Медведчука именно как предмет некой борьбы с олигархами, и не просто с олигархами, а как бы с человеком, которого он объявил олигархом. Это бывший президент Украины Петр Порошенко, который до сих пор остается главным конкурентом Зеленского на политическом поле и возможным участником второго тура выборов президента Украины, если бы такой тур даже состоялся сегодня. То есть социология говорит о том, что Зеленский и Порошенко могут вновь встретиться, если оба решат баллотироваться на пост главы государства. Так вот, стоит ли, как говорится, использовать историю с Медведчуком для такой вот политической выгоды или для таких политических ходов, если хотите?
Ну, во-первых, я соглашусь с тем, что здесь, конечно, был соблазн. И Зеленский не устоял перед этим соблазном убить двух зайцев. Не только показать борьбу с Медведчуком как угрозой пятой колонны России внутри Украины, но ему хотелось сразу же предъявить и первые результаты борьбы с олигархами. Поэтому пока еще рано, рано делать такие выводы. Я вот как раз согласен с тем, что слишком рано говорить о том, что уже Медведчук не олигарх. А вот теперь вопрос, является ли он олигархом, точно так же, как и Петр Порошенко. У меня утвердительный ответ. Да. И они, а также Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ однозначно являются олигархами. И вот почему. Три главных признака олигарха. Это должны быть крупные бизнесмены, как минимум мультимиллионеры. А в нашей практике часто это еще и миллиардеры. Во-вторых, это крупные бизнесмены, которые имеют политические инструменты влияния. Свои партии, своих депутатов в Верховной Раде. Своих лоббистов в исполнительной власти очень часто. И, наконец, третий критерий – влиятельные масс-медиа, прежде всего телеканалы. Напомню, у Медведчука три телеканала было. Сейчас они закрыты, мы пока не знаем, что будет дальше, но по санкциям они закрыты, поэтому один олигархический функционал Медведчук утратил. Хотя он в интернете пытается как бы проявлять активность своих телеканалов, но политическое влияние Медведчука сохраняется. Потом у него есть особый признак, его влияние через Россию. Как я понимаю, большая часть бизнеса Медведчука в России сосредоточена, хотя и записана на разных подставных лиц. И его инструмент влияния политически – это не только часть фракции ОПЗЖ, это Путин. Вот где проблема. Поэтому Медведчук пока остается еще непобежденным олигархом. Порошенко тоже олигарх. Два телеканала, он действующий политик, своя партия, своя парламентская фракция, и он остается одним из крупнейших украинских бизнесменов. И вот тут я скажу, это может быть другая тема, на самом деле проблема ведь не только в олигархах. Это давняя, более широкая проблема взаимопроникновения крупного бизнеса и большой политики. Поэтому бороться надо не только с олигархами, а вот с самой этой проблемой, потому что она проявляется не только на уровне олигархов, а по всей вертикали, включая и региональную власть.
Видите, путаница, методология у нас. Вот Владимир так четко разложил то, что такое олигархия. Я, например, вот не считаю Медведчука и Порошенко олигархами, потому что считаю олигархами людей, которые контролируют определяющие отрасли экономики, которые имеют реальное влияние в информационном пространстве. Как, например, Медведчук и Порошенко его не имели, потому что имели новостные каналы. Вот те четыре олигарха, о которых сказал Владимир, они имеют реальное информационное покрытие. Ну и самое главное, они же анонимы, все эти четыре олигарха. Они действительно имеют своих лоббистов во власти, но не сами во власть не идут, ответственности не берут. В отличие от Порошенко и Медведчука, которые легальные политики. Но, опять-таки, это долгий, я думаю, методологический спор, который будет происходить все время президента Зеленского. Вот для вас кто олигархи? Все вместе?
Для меня лично, я для себя понимаю олигархом того человека, который, кроме вышеперечисленных вот этих условий, умеет и может влиять на распределение бюджета. Наши олигархи не конкурентно способны конкурировать в любой другой стране. Они баснословно богатые люди только потому, что они могут влиять на распределение бюджета, грабить его.
Или получают преференции. От энергетики, как вот господин Ахметов.
Через вот эти лоббистские группы. Да. Это, безусловно, остается одним из рычагов обогащения. Ну и немаловажным фактором, который способствует тому, что Украина продолжает оставаться олигархизованной, слабая судебная власть. Слабость нашей страны как правовой страны, где все демонстрируют возможность безнаказанно игнорировать законодательство. Конституцию и все законодательство. Вот это все в комплексе и позволяет этим людям влиять в негативном контексте на то, в каких условиях мы все сейчас находимся.
Знаете, Владимир, мне, честно говоря, Владимир Зеленский очень напоминает Владимира Путина первого периода президентства российского лидера, когда был выдвинут тезис о равноудалении олигархов. И, кстати, этот тезис очень всем понравился, в том числе и либералам. Равноудаление олигархов после этой вот семи банкирщины, когда олигархи фактически установили вот такой контроль над структурами власти, когда они сами хотели иметь должности. Помните, Борис Березовский был даже заместителем секретаря Совета Безопасности России, исполнительным секретарем СНГ. Потанин был вице-премьером российского правительства. И все понимали, что власть в руках олигархов. А чем обернулось равноудаление олигархов? Борис Березовский и Владимир Гусинский были вытеснены из страны. Михаил Ходорковский был посажен в тюрьму. А все остальные стали частью правящего режима. А появились еще и государственные олигархи, да? Которые вроде бы никакой собственности не имеют, но всей собственностью своих госкомпаний распоряжаются. Почти как Коломойский при Зеленском, понимаете? И, может быть, уже путинская эпоха наступила в Украине? Или она только наступает?
Кстати, о Коломойском. Я напомню одну важную деталь. Коломойский стал распоряжаться государственными компаниями «Укрнафтой», «Укртатнафтой» задолго до Зеленского. Он распоряжался, начиная с Ющенко, распоряжался при Януковиче, распоряжался при Порошенко. И проблема остается нерешенной сейчас. Это будет вызов для президента Зеленского. Но вот действительно вы обозначили очень серьезную альтернативу, которая будет для Зеленского. Он на первом этапе своего президентства также, наверное, придерживался вот этого принципа равной удаленности. Он об этом и публично говорил, и пытался как бы усаживать олигархов за один стол, и пытался как бы дистанцироваться. Ну, от Коломойского дистанцировался. С другой стороны, приблизился Ахметов. Кстати, он приблизился и в свое время к Порошенко. И там не просто было сближение, там была совместная бизнес-схема, которая до сих пор окончательно не расследована. «Роттердам плюс», напомню. Но вот теперь вызов. Что делать дальше? Если идти по путинскому пути, это авторитарный вариант борьбы с олигархами, когда будет только одно главное лицо в стране, а олигархи под ним, то есть под президентом. И главных, скажем так, олигархов надо отправить за Можай. Ну, у нас Сибири нет, но куда-нибудь там далеко надо отправить. Не знаю, готов ли к этому Зеленский, я пока сомневаюсь. Мой прогноз, скорее всего, по отношению к каждому из олигархов, Зеленский будет выбирать отдельную тактику. И, например, на открытый конфликт с Коломойским и Ахметовым он не пойдет. В том числе из-за того, что у них очень сильное и медийное, и политическое влияние. По Порошенко он хочет ударить. Вот как ударил по Медведчуку. Но нельзя применить тот самый инструмент. И я так понимаю, вот это самая главная проблема на самом деле. И по делу Медведчука, и по делу олигархов. У нас не просто слабая судебная система. У нас тотально коррумпированная судебная система. И на нее влияет и Медведчук, и Портнов, который, кстати, не является сыном Медведчука, ну, я имею в виду в профессиональном смысле. Он самостоятельная фигура. Но, к сожалению, да, и Кивалов еще есть. Вот все люди, которых ставили в суды задолго до 2014 года, все они остались в роли влиятельных игроков. Плюс крайне слабая и неэффективная правоохранительная система. Поэтому имитация в борьбе с пятой колонной России была при Порошенко. Откровенная имитация. Большинство дел по госизмене были фиктивными либо ради пиара. И сейчас нынешняя СБУ и прокуратура повторяют те же самые ошибки, которые были при Порошенко. И если они будут действовать точно так же, тогда вот ваш прогноз окажется, к сожалению, реальным. Проблемы будут у Зеленского. Те же самые проблемы могут возникнуть и по олигархам. На мой взгляд, пока системной политики, стратегии деолигархизации у Зеленского пока нет. Есть лишь некий общий синопсис, выражаясь языком прежней профессии Владимира Зеленского. То есть некий общий концептуальный задум и не более того. Поэтому пока есть только анонс политики деолигархизации. А вот как она будет развиваться, мы, наверное, будем наблюдать на третьем году его президентства.
Скажите, Андрей, почему вообще все время украинская власть действительно скатывается к имитации действий, которые требует общество, а не к самим действиям?
Большинство из людей, которые приходили во власть, считали Украину территорией для зарабатывания денег. Никто из них, образно говоря, не был готов сражаться за страну и умереть за нее. Каким наше будет будущее, нам определяли через телеэфиры олигархи, которые, конечно же, картельно имели соглашение, как они будут делить Украину. Для того, чтобы победить этот процесс, Зеленскому на самом деле нужна помощь Запада. А чтобы получить помощь Запада, ему надо строить Украину как правовую державу, государство. И тогда бы он бы получил абсолютно мощный инструмент поддержки его в этом противостоянии, в котором он сейчас, на мое мнение, скорее имитирует процесс, нежели собирается реально причинять неудобства нашим олигархам. Потому что, чтобы им причинять неудобства, надо иметь правовую позицию. Чтобы ее использовать, надо было бы эти два года посвятить тому, чтобы провести качественную реформу и очистить судебную ветвь власти от тех коррумпированных судей, которые присягали не государству служить, не закону служить, а персонально служить Портнову, Медведчуку или Кивалову. У нас именно на таком уровне сейчас находится подавляющее, хочу сказать, большинство судей, которые обязаны всему, что они получили и имеют в жизни, конкретным людям, вот, которые я только что назвал. И, конечно же, они не будут рисковать своим персональным будущим, чтобы бороться с олигархами. У них есть все, что они хотят получить от этой жизни. И они будут частью круговой поруки вот этого абсолютно аморального такого соотношения власти и олигархов.
Владимир, вот я хочу вас так коротко спросить. В принципе, мы понимаем действительно, что Запад, вот Соединенные Штаты, они все время призывают президента Украины к борьбе с коррупцией, к деолигархизации. Но вот как там отреагируют, по вашему мнению, если деолигархизация будет использована в политических целях? Насколько мимо этого пройдут?
Скажу непопулярную вещь. Политический контекст и политические мотивы присутствуют и у наших американских партнеров по отношению к олигархам. Вот обратите внимание. Кого они называют в качестве главных объектов деолигархизации? Публично называют. Людей, по которым уже есть уголовные дела в США, это Коломойский и Фирташ, и людей тех самых, которые причастны к вмешательству, пусть не прямо косвенно, вмешательству в американские выборы. То есть тут есть политическая мотивация. Что-то я не слышал, ни одного публичного критического слова в адрес того же Медведчука. У нас популярна версия, что якобы вот Блинкен обязал Зеленского начать вот борьбу с Медведчуком. Ничего подобного. Ни один источник это не подтверждает, и публично никаких заявлений под Медведчуку нет. Заметьте, нет ни одного слова кривого по Ахметову. Это многих удивляет. Но вот нет. Нет какой-то мотивации у американцев. Ну, про Пинчука я молчу. Виктор Михайлович имеет очень хорошее отношение с американскими элитами. Он самый прозападный украинский олигарх, самый такой цивилизованный в этом плане. Поэтому к нему никаких претензий нет.
Самый все-таки, или все-таки Порошенко самый прозападный? Если вы его считаете олигархом, то вы должны решить,
нет,
что он или Пинчук.
Нет, Порошенко, в чем проблема с Порошенко? Я могу вам даже сказать, Порошенко воспринимается и как политик, и как олигарх.
Да, я понял.
Больше его воспринимают как политика, конечно, но есть родовая травма у Петра Алексеевича, которая против него сработала в период его президентства и стала одной из причин его поражения на выборах. Вот эта двойственность, когда он одновременно и политик, и крупный бизнесмен, в итоге это работает против. Вот приведу пример, может, тоже не очень популярный, но Юлия Владимировна в свое время была тоже олигархом. Газовой принцессой, как ее называли. В итоге она ушла из бизнеса, она стала профессиональным политиком. И вот такой же путь надо пройти и Порошенко. Ему надо выбирать. А западные товарищи говорят, вот я разговаривал со многими дипломатами западными, они говорят так, если Зеленский найдет какие-то очень весомые доказательства коррупции Порошенко или злоупотребления, тогда да, мы это примем. Но если это будет выглядеть все надуманно и политизировано, ну тогда мы будем считать это политическими репрессиями.
Благодарю, Владимир. Сегодня мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины 8-го созыва Андреем Тетеруком и главой Центра прикладных политических исследований Хипента Владимиром Фисенко о вечной проблеме олигархов и ситуации вокруг пророссийского лоббиста Виктора Медведчука, который задержан в Украине. Программу «Дороги к свободе» можно слушать и в нашем радиоэфире, и смотреть на телеканале «Настоящее время». Спасибо, спасибо уважаемым гостям. Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Удачи!